Это был выпуск «Последних известий». Его представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Пятнадцать лет после начала войны в Чечне. Была ли альтернатива применению силы против режима Джохара Дудаева? В Москве суд завершает рассмотрение иска Юрия Лужкова к Борису Немцову о защите чести и достоинства. Владимир Путин объявил о грядущем повышении пенсии. Из каких средств в условиях экономического кризиса оно будет финансироваться? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, ровно 15 лет назад, 26 ноября 1994 года, федеральными властями России вместе с чеченской оппозицией была предпринята вооруженная попытка свержения тогдашнего президента Чечни Джохара Дудаева. Военный переворот полностью провалился, неудача федеральных сил положила начало кампании, которую теперь принято называть «Первая чеченская война», рассказывает Кристина Горелик.
Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что чеченская оппозиция действовала по указке Кремля. Федеральные власти не только финансировали штурм Грозного, но и послали в Чечню солдат российской армии и военную технику. Как это было, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Грозном Ахмед Султанов.
Перед началом штурма ряды оппозиции были морально подготовлены. Мол, режим Дудаева еле держится, и стоит только начать, как народ поддержит оппозицию. Штурм Грозного начался с трех направлений. Со стороны Урус-Мартана, станицы Первомайска и Толстоюрта рано утром выдвинулись отряды оппозиции в сопровождении нескольких десятков танков с экипажами из действующих военнослужащих российской армии. Силы оппозиции имели свои распознавательные цвета. На боевиках были шапочки одного цвета, а башни танков были окрашены в серебристый цвет. Почти до самой столицы Чечни вооруженная оппозиция не встретила сопротивления, потому что в Грозном не верили, что не имеющая народной поддержки сила осмелится на нападение. В течение целого дня оппозиция была разбита в пух и прах силами дудаевских сил и народного ополчения. Судя по тому, как передвигались танки без надежного прикрытия со стороны пехоты, штурм изначально был обречен на провал. В плен к дудаевцам попало около 40 российских военных. Чеченцам-оппозиционерам было легче покинуть Грозный, сняв с себя опознавательную шапочку и белый нарукавник. Этой возможности были лишены российские солдаты в военном обмундировании. Лишь после долгих переговоров удалось освободить этих офицеров из чеченского плена.
Сначала военное руководство попыталось откреститься от своих же солдат и заявило, что захваченные дудаевцами военные не служили в российской армии. Но когда Дудаев пригрозил расстрелять всех пленных как наемников, руководство Министерства обороны России признало, что это заявление ложь. После неудавшегося штурма Борис Ельцин подписывает указ о начале военной операции в Чечне. И на рассвете 11 декабря на территорию республики входят подразделения Министерства обороны и МВД. Сергей Филатов, руководивший тогда администрацией президента Ельцина, вспоминает настроения, которые преобладали в то время в кабинетах кремлевских чиновников.
26 ноября, когда наши ребята на танках прорвались в Грозный, и вся группа наша была уничтожена, часть взята в плен, то вообще это вызвало неоднозначную реакцию здесь. Тогда еще, честно говоря, не было ясно, что будут применяться силы, потому что с самого начала мы как-то все, не то что договаривались, но все твердо понимали, что войска введены в Чечню не будут, кроме крайней необходимости, если Чечня совсем там поднимется, так сказать, против. И вот мне кажется, вот в эти дни Борис Николаевич внутри как будто у себя принял такое решение, но, как правило, он не отступал от тех решений, которые принимал. Могу твердо сказать, военные не хотели этой войны. У меня были многие генералы, которые приходили, которые очень не хотели, очень, по-моему, побаивались сначала военных действий, потому что было понятно, что мы к войне к такой не готов. Но Борис Николаевич сам признал свою ошибку, и это была, в общем, наша ошибка, поскольку мы все были около него, но он такие решения принимал единолично для того, чтобы потом не делить ни с кем ответственность.
Бывший начальник аналитического управления президента России, политолог и этнограф Эмиль Паин уверен, что причиной, по которой Борис Ельцин сначала пошел на штурм Грозного, а потом на развязывание Первой Чеченской войны, послужила фигура самого чеченского президента Джохара Дудаева.
Были две территории в Чечне. Натерихный район, который не признавал власти Дудаева и подчинялся России, и его лидеры приезжали в Москву и вели себя так же, как представитель любого другого субъекта федерации. Была непредсказуемая Чечня с абсолютно непредсказуемым лидером, который писал письма Ельцину. Он его подзадоривал тем, что вот, если вы проиграете Чечню, то вам все припомнят, как вы развалили Россию, а вот если мы с вами договоримся, то мы вместе объединим единую Россию, но будучи равными партнерами. Другой не верил друг другу, в этом главная проблема, и трудно было, вообще-то говоря, рассчитывать на доверие. Это было время, когда Ельцину удалось собрать регионы, которые вначале были совершенно непослушны. Это было время, когда в СНГ вернулись две страны, которые оттуда вышли. Была Грузия, пришла, Азербайджан вернулся. Вроде бы все получалось, и только одна непокорная Чечня портила общий, так сказать, образ событий.
Была ли неизбежна война в Чечне, и почему так плохо был подготовлен военный переворот? Об этом Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал».
Люди, которых теперь бы назвали политтехнологами, придумали гениальную вещь. Чтобы победить, нужно перехватить электорат. Сделать что-нибудь национальное и патриотическое. Например, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. И примерно 16 декабря уже запускается ранее предложенный план Шахрая. Это переговоры на фоне силового давления. Переговорная часть длилась где-то до мая. Потому что в таких случаях и в таких закрытых системах побеждают интриганы и силовики. Уже где-то к лету 1994 года те, кого бы мы назвали экспертами, были отсечены от процесса. А им занимались силовики, которые вначале пытались накачивать антидудаевскую оппозицию деньгами. Не получилось свергнуть Дудаева. Потом оружием не получилось. Потом оружием с экипажами. А дальше можно было бы исправить эту ошибку. Трагическую ошибку, уже приведшую к гибели сотен человек, к пленению десятков российских военных, между прочим, от которых успели откреститься их начальники. А можно было спрятать лист в лесу, смыть кровь еще большими потоками крови. К сожалению, власть выбрала второе. Итоги неутешительны как для Кавказа, так и для России в целом.
Известны официальные данные о погибших. Это только военнослужащие и только за первую чеченскую кампанию. 5500 человек, включая убитых и пропавших без вести. Все остальные данные о погибших собирали по крупицам сами правозащитники. По информации мемориала, всего за первую чеченскую кампанию в республике погибли до 50000 человек. А Грозный тогда был наполовину русским городом. За последние 10 лет Второй чеченской войны убиты от 15 до 25 тысяч человек. Еще от 3 до 5 тысяч человек исчезли после задержания их сотрудниками силовых структур. Потери военных во Вторую чеченскую кампанию засекречены. Официальных данных нет, гражданского контроля за силовиками у общественных организаций нет, поэтому и опубликовать поименный список погибших правозащитники не могут. Кристина Горелик, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. На волнах Радио «Свобода» информационная программа «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. По его словам, в ближайшие дни будет завершена служебная проверка в связи со смертью Магнитского в следственном изоляторе. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. Сегодня же на трубе газопровода в Каэткенском районе обезврежено взрывное устройство. Исполнилось 15 лет со дня начало Первой войны в Чечне. По данным Союза комитетов солдатских матерей, в 1994-1996 годах в Чечне погибли около 14 тысяч военнослужащих. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Валерия Некрасова. На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19:00 слушайте передачу «Время гостей». Ее ведет сегодня мой коллега Виталий Портников. Украинская предвыборная кампании на фоне 5-летнего юбилея оранжевой революции. Гость нашей студии – президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов. Итак, время гостей на волнах Радио Свобода сегодня в 19 часов сразу после новостей. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикаций в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Сегодня годовщина теракта в Мумбаи. Откликнулись как-то на эту годовщину западные газеты?
Здравствуйте, Андрей. «Гардиан» сегодня рассказывает историю одного из пострадавших от нападения террористов, 29-летнего Рансли Сантомайора. В тот день, 26 ноября, он сидел в модном кафе «Леопольд». Пуля террориста раздробила ему ногу. После 6 операций Рансли может ходить только на костылях. В его голени установлен 30-сантиметровый стальной штырь, и врачи говорят, что нога навсегда станет короче другой. Но эмоциональные шрамы болят еще больше. После теракта Рансли стал бояться людей, его пугают незнакомые лица, он больше не ходит в клубы, продал свой мопед и переехал к родителям. Подобный страх, пишет «Гардиан», испытывают после прошлогодних атак многие жители Мумбаи, мегаполиса с 19 миллионами населения, финансовой столицы и центра индийской киноиндустрии. На вокзале здесь можно приобрести за 1800 рупий, это примерно $40, экскурсию по местам, где год назад бесчинствовали террористы. В январе полностью откроется для постояльцев знаменитый отель «Тадж», который в ноябре прошлого года захватили и подожгли террористы. Меры безопасности в отеле, где некоторые номера стоят 1000 британских фунтов за ночь, повышены. Однако ни один из служащих не потерял работу после захвата. У Карамбира Канга, генерального менеджера «Таджа», террористы убили жену и двоих сыновей, но Карамбир решил остаться на работе. «Теперь это моя единственная семья», — говорит он. Открылось и кафе «Леопольд». Следы от пули и осколков гранат на стенах сохранены как знаки отличия. Не возобновилась работа только в еврейском центре, где террористы убили 6 человек, в том числе раввина и его беременную жену. Спасся только 2-летний сын раввина, которого укрыла индийская семья. Все жители Мумбаи, с которыми говорил корреспондент «Гардиан», согласны в одном. Единственный террорист, захваченный живым, Мохаммед Аджмаль Амир Касаб, должен быть повешен. Касаб, миловидный боевик, который расстреливал пассажиров на вокзале из автомата, был захвачен полицейским, в которого попали 5 его пуль. Тела 9 террористов до сих пор находятся в городском морге. Местные мусульмане решили, что не позволят хранить их на городских кладбищах. Суд над Касабом начался в мае. Подсудимый рассказал о планах базирующейся в Пакистане террористической группы «Лашкар-э-Тайба», о том, как нападение на Мумбаи замышлялось и координировалось из соседнего государства. Суд выслушал показания 250 свидетелей. Прокурор считает, что приговор может быть вынесен в течение 2-3 месяцев. Обвинение будет требовать высшей меры наказания. Касаб в течение слушаний относился к выступлениям свидетелей безразлично, лишь недавно пожаловался, что в еду ему будто бы добавляют яд. В Пакистане 7 членам Лашкар-э-Тайба вчера были предъявлены обвинения. Пакистанские службы безопасности также задержали бывшего офицера вооруженных сил, который поддерживал связь с 2 террористами, арестованными в Чикаго и планировавшим нападение на датскую газету, пишет «Гардиан».
Дмитрий, очень тяжелые, конечно, воспоминания, понятно, об этом теракте, а может быть, что-то тогда не политическое напоследок.
Американские газеты рассказывают удивительную историю, тоже связанную с Индией. Судя по всему, на приеме в Белом доме, где почетными гостями были премьер-министр Индии Манмохан Синг и его супруга, оказались незваные гости. Некие Тарек и Мишель Салахи, бизнесмены из Вирджинии. Роскошная блондинка в красно-золотом саре и ее супруг в смокинге каким-то образом убедили охрану Белого дома в том, что они приглашены на ужин, хотя на самом деле в списке гостей их не было. Белый дом признал, что супруги Салахи не были приглашены, хотя и прошли обычную для всех гостей проверку перед входом. Остается загадкой, как им это удалось. В любом случае, супруги торжествуют. Их страница на Фейсбуке, где выложены фотографии, сделанные на ужине, стала очень популярной. Посетители оставляют отклики, один из них звучит так: «Хорошо, что это вы, а не какие-то злоумышленники, испытали и одолели службы безопасности Белого дома. Будем надеяться, что офицеры, которые вас не остановили, извлекут уроки из этой истории.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. В Москве 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Замоскворецком суде Москвы сегодня продолжаются слушания по иску мэра города Юрия Лужкова и правительства Москвы к политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В одном из интервью газете «Коммерсант» Немцов назвал Лужкова вором и коррупционером. Истцы требуют опровергнуть эту информацию и выплатить им 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Сейчас в прямом эфире с места события наш московский корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Известны ли уже какие-то результаты вот этих судебных слушаний, или они и все еще продолжаются?
Уже более 2.5 часов в Замоскворецком суде идет слушание по делу между Лужковым и Борисом Немцовым и газетой «Коммерсант». Ответчики уже предоставили несколько ходатайств. Сейчас объявлен перерыв в связи с тем, что судья рассматривает ходатайство по лингвистической экспертизе тех цитат, которые были в газете «Коммерсант». Я думаю, что подробнее сейчас расскажет о том, о ходе процесса непосредственный ответчик Борис Немцов. Привет, трубку.
Алло. Здравствуйте, господин Немцов. Расскажите, как, на ваш взгляд, проходит слушание и насколько объективен суд?
Ну, объективен суд или нет, мы узнаем, когда будет вердикт. Сейчас очень такой, я бы сказал, важный разворотный момент в деле. Дело в том, что мои адвокаты Любарская и Прохоров попросили суд провести лингвистическую экспертизу наиболее значимых частей моего доклада на предмет их содержатся ли там какие-то клеветнические измышления, либо недостоверные сведения, либо это оценочные сведения и так далее. И вот сейчас как раз судья удалилась в совещательную комнату. Судья Пашкевич должна принять по этому поводу решение. Против этого категорически возражали представители Лужкова. Для них все ясно, никаких экспертиз им не надо, они уже свой вердикт вынесли. Вот. Но если экспертиза будет назначена, то тогда процесс будет продолжен, по всей видимости, уже в декабре месяце. Прения еще, по сути, не начинались. Самое интересное, что представитель Лужкова согласился с тем, что было вырублено в Царицыно больше 3200 деревьев, что вырубались деревья на Соколе. Они с этим тоже согласны. Они не возражают, что стремительно растут тарифы на коммунальные услуги, что социальная поляризация в Москве, то есть доходы богатых в 42 раза больше, чем доходы бедных. Мы сегодня представили неопровержимое доказательство на основе данных Росстата по всем этим позициям, и судья их тоже к делу приложила, а представители Лужкова были вынуждены под грузом этих документов просто тихо сидеть и помалкивать. Более того, они вдруг в середине процесса заявили, что они не имеют претензий по поводу утверждений о вырубке, например, деревьев, да, или о стремительном росте тарифов. Оказывается, они уже, в общем, с этим согласились.
Господин Немцов, вы все-таки вы рассчитываете победить вот в этом суде?
Вы знаете, вот, честно говоря, вот эта история, когда суды на территории Москвы безропотно выносят решение в пользу Лужкова, этой истории должен быть положен конец. Конец. Кто-то должен выиграть у Лужкова. Надеюсь, что это буду я. И вот почему. По сути, в суде рассматривается первый такой доклад, исследование, где абсолютно внятно и доказательно доказывается коррупционность Лужкова. Понятно, что процесс носит резонансный характер и за ним наблюдают. По сути, это истцом является коррумпированная бюрократия, а ответчиком вовсе не Немцов, а общество. И очевидно, что если коррумпированная бюрократия побеждает, то общество еще больше будет безвластно, безмолвно и будет бояться, чтобы то ни было возражать. И судья, на мой взгляд, понимает груз ответственности, который на ней лежит, и, по всей видимости, вот такого блицкрига, на который обычно Лужков рассчитывает, у них уже не получается. Вы знаете, что сегодня второй день заседания. Так что, ну, я надеюсь все-таки на то, что вот эта порочная практика победы Лужкова часто абсолютно бездоказательные в московских судах, эта практика будет покончена. Значит, у России появляются шансы на борьбу с коррупцией, между прочим, и на то, что в стране будет...
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был политик Борис Немцов. Московское время 16:26. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». 5% заинтересовавшихся посланием президента Дмитрия Медведева россиян одобрили предложение сократить количество часовых поясов. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. Тему продолжит Тамара Лиленкова.
Территория России располагается в 11 часовых поясах, границы которых проходят по границам субъектов Российской Федерации. В нескольких часовых поясах расположены также территории 8 стран мира. Следующая после России по количеству часовых поясов – Бразилия. Там их 6. Дмитрий Медведев в качестве положительного примера сокращения количества часовых поясов привел США и Китай. 5% россиян с предложением президента согласились, рассказывает руководитель отдела политических исследований Всероссийского центра исследования общественного мнения Степан Львов.
С последним посланием президента Федеральному собранию ознакомились более трети россиян, проявили интерес к этому посланию. Но прежде всего, конечно, людям понравились идеи социального плана. Не осталось без внимания аудитории такая инициатива, как сокращение числа часовых поясов. 5% тех, кто ознакомился с содержанием послания, обратили внимание на эту инициативу и, в принципе, поддерживают. Но это не говорит о том, что остальные 95% не поддерживают эту инициативу, а просто вот это предложение оказалось интересным, вызвало поддержку.
Прежние опросы показали, что россияне одобряют изменение времени, благодаря которым вставать надо позже, и недовольны, если получается наоборот. Что касается здоровья граждан, то изменение привычного времени, например, на 3 часа вперед, будет иметь негативные последствия только первые 3 дня, считает главный научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Светлана Степанова. С другой стороны, новый распорядок дня в отдельных поясах будет таков, что обедать его жителям придется в сумерки.
Известно, что солнечные лучи оказывают выраженный физиологический эффект, что они необходимы нам с точки зрения многих причин, потому что, конечно, недостаток солнечного света – это негативный фактор, который может плохо сказаться на здоровье.
Нынешняя градация на часовые пояса существует с 1919 года, а с 30 года действует так называемое декретное время, которое больше поясного на 1 час. О причинах такого порядка рассказал профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ Вячеслав Бабурин.
Вот когда вводилось декретное время, оно вводилось как бы по двум соображениям. Первое, наша страна северная, поэтому у нас в зимний период день короткий, и главная проблема в энергетике всегда была, есть и будет, это прохождение зимнего максимума, нагрузки. Вот и температуры низкие, и время светлое, короткое, поэтому максимальное потребление электроэнергии. И когда мы сдвигаем вот на 1 час, это декретное время от поясного, мы, собственно говоря, вот отодвигаем ночь, вечер, и таким образом мы проходим более легко вот этот зимний максимум нагрузки. Второе, когда в стране возникла единая энергосистема, мы стали получать очень большую экономию, прежде всего, на создаваемых мощностях для прохождения пиков нагрузки утренних и вечерних, в силу возможности межпоясного маневра. Вот иногда говорят, что там экономится крайне мало, там 1.5-2% за счет вот этих поясных и декретных преобразований. Но если вспомнить, что у нас вырабатывается около 1 триллиона киловатт-часов электроэнергии, то это получается, соответственно, 15-20 миллиардов киловатт-часов в год. Чтобы такую электроэнергию производить, надо построить 3 энергоблока, миллионника, скажем, в атомной энергетике. Каждый из них сегодня стоит по 2,5 миллиарда долларов. Значит, 7,5 миллиардов долларов – это примерно 200 миллиардов рублей. Мне кажется, очень неплохие деньги. Но мы же знаем, любое преобразование – это тоже всегда затраты. Если нет крайней необходимости что-то менять, мне кажется, менять не надо.
Кроме того, некоторые российские регионы в другой часовой пояс перешли по собственной инициативе. Например, регионы Западной Сибири в конце прошлого века. Подобные переходы, как правило, обусловлены экономическими связями. Что же касается государственной политики в отношении времени, то одно можно сказать точно. Московское время останется неизменным. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявил заместитель директора службы Александр Смирнов. В Махачкале в результате нападения неизвестных убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Валерия Некрасова. В Самаре сегодня группа неизвестных совершила вооруженное нападение на инкассаторов Сбербанка, похитив свыше 16 миллионов рублей. Один из сотрудников банка госпитализирован в тяжелом состоянии. В Индии прошли церемонии памяти погибших при нападении в городе Мумбаи в ноябре прошлого года. Жертвами терактов стали более 170 человек. В организации нападения Индия обвиняет базирующихся в Пакистане экстремистов. В Вене открылась сессия Международного агентства по атомной энергии, посвященная ядерной программе Ирана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», новости Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, репортажи, аналитические и комментарийные блоги. Все это на сайте Радио Свобода, адрес в интернете www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Сегодня, как уже мы напоминали слушателям Радио Свободы, исполняется 15 лет со дня начала Первой Чеченской войны. И сегодня наш сайт публикует довольно много материалов, посвященных этой теме. Но я бы обратила внимание слушателей и читателей на два из них, которые написаны нашими коллегами-журналистами. Потому что в этих материалах практически нет информации в строгом смысле слова. В них не информация, но в них чувства. И поэтому они говорят о той войне значительно больше, чем сухие цифры, которые зафиксировали страшные потери, которые понес и чеченский, и русский народ в той войне. Первый материал – это пост в блоге Алексея Сазонова, человека, который прошел в качестве фоторепортера и Первую, и Вторую Чеченскую войну. Мы опубликовали фотографии Алексея Сазонова, которые он делал в те страшные дни начала 95-го. Это как раз последовало за теми событиями, 15-летие которых мы сегодня вспоминаем. Я позволю себе одну цитату из текста, который фоторепортер сам написал к своим снимкам, потому что она очень много говорит о тех ощущениях человека, впервые попавшего на войну. Алексей пишет. Подходит чеченец, султан. Говорит, пойдем покажу, что вокруг творится. Только, говорит, ты быстро бегаешь. Думал, шутит. Нет, к сожалению, не шутил. Там, говорит, бульварчик есть. Снайпер русский сидит, так что нужно перебежать. Спрашиваю. Так если вы знаете, где он сидит, чего же вы его не захватите, снайпера? Вы же местные, все дворы знаете. Да мы, говорит султан, его в бинокль рассмотрели. Пацан, жалко его. Он там 4 дня уже сидит, озверел, наверное, совсем, стреляет по всему, что движется. А второй материал нашего коллеги, военного корреспондента Радио Свободы и на Первой, и на Второй Чеченской войне Андрея Бабицкого. Это эссе, которое называется «Не умирай, папа». Я позволю себе еще одну цитату. Цитату, написанную человеком, который провел в плену не у чеченцев, у федеральных войск, достаточное время. Это были страшные дни. Итак, цитата. «А несколькими неделями раньше тебя арестовали и привезли на Ханкалу. Ты лежишь голый, за голову, а поодаль несколько человек лениво исследуют твою одежду, не торопясь, ощупывая каждый шов. На улице -10. Минут через 20 тебе разрешают подняться и одеться». Я не стану комментировать эти строки, я просто еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня материалы очевидцев Первой Чеченской опубликованы на сайте Радио Свобода. Это тексты и это фотографии. Я очень советую вам на это взглянуть сегодня, в день, когда мы отмечаем 15 лет с начала той страшной войны.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта Радио Свобода Людмила Телень. В России, несмотря на кризис, будет проведена пенсионная реформа, заявил на российском пенсионном форуме председатель правительства Владимир Путин. Очередное повышение пенсии произойдет 1 декабря. Тему продолжит Карен Агамиров.
На финансирование пенсий и других социальных выплат в 2010 году государство планирует направить 10% валового внутреннего продукта. «Мы на оборону тратим меньше, 3%, сравнил председатель правительства. Он проинформировал, что расходная часть бюджета пенсионного фонда в 2010 году составит 4,3 триллиона рублей, и размер трудовой пенсии по старости составит свыше 8 тысяч рублей в месяц. У микрофона «Радио Свобода» член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер. Повышение пенсий, отмечает он, имеет большое социальное значение, и можно искренне порадоваться за 37 миллионов российских пенсионеров. Но вот как будет реализовываться пенсионная реформа в условиях сырьевой российской экономики?
На вот это повышение несколько сот миллиардов рублей, это очень большие деньги, нашлись. Они нашлись в федеральном бюджете, потому что в пенсионном фонде таких денег нет. Но для того, чтобы это повышение было стабильным, чтобы эти высокие относительно пенсии и повышающиеся дальше выплачивались, требуется повышение, увеличение поступления налогов в казну. Но даже по официальным прогнозам Министерства экономики у нас докризисный уровень ВВП и вообще экономики будет достигнут только в 2012 году. А если экономического роста не будет и в 2013, и в 2014 году, что вполне вероятно, то что мы будем делать тогда, где мы будем находить деньги для того, чтобы люди получали эти повышенные пенсии?
Руководитель Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин предупреждает. Правительство изыскало средства на повышение пенсий за счет регионов и других социальных программ.
Более чем на 23%, а в реальном выражении более чем на 30% сокращены дотации, сокращена финансовая помощь федерального центра региональным бюджетам. В условиях, когда их финансовое положение из-за кризиса, в общем-то, ухудшилось. Соответственно, это провоцирует социальные проблемы в регионах и, строго говоря, даже не бюджетный, а социальный кризис в регионах. То есть это большая проблема. И второе, сокращены все социальные расходы, практически все, вплоть до того, что в 2,4 раза сокращены расходы на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Ну, понятно, что это тоже эхо того, что в рамках единого социального блока, социального направления расходования средств, произошло перераспределение денег. То есть идея правильная, подход правильный, а исполнение, как обычно, создает больше проблем, чем решает. Реальность может оказаться разочаровывающей. Мы все к этому привыкли, никто не ждет, что правительство скажет правду.
Констатирует Михаил Делягин. Позитивно воспринимая цель улучшения благосостояния пенсионеров, эксперты критически оценивают механизм реализации правительством заявленной пенсионной реформы. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А милицию распустить? Вопрос о реформировании Министерства внутренних дел России, предложение депутата Госдумы, члена Генсовета «Единой России» адвоката Андрея Макарова ликвидировать МВД обсуждается в редакционной статье интернет-издания «Газета.ру». Об этой статье мы поговорим в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил Валентин Барышников.
В редакционной статье «Газеты.ру» подчеркивается, реформирование милиции первое, чем должна заботиться власть, потому что в нынешнем своем виде она несет реальную угрозу гражданам и государствам. Обозреватель «Газеты.ру» Светлана Лалаева заявила в интервью «Радио Свобода».
У нас есть два варианта. Либо мы живем с той милицией, которая есть, нереформированной милицией, которая в основных своих чертах, конечно, является таким наследием советского прошлого. Либо мы все-таки пытаемся что-то делать и как-то реформировать этот институт. Почему надо начинать с него? Хотя действительно, я считаю, что милиция не лучше и не хуже любого другого института государственной власти. Все то же самое. Просто с милицией, в отличие от прочих чиновников, которые работают в каких-то иных министерствах и ведомствах, например, в администрации президента, мы, каждый из нас, сталкиваемся каждый день. Вот я сейчас еду в машине, меня останавливает постовой, и вот происходит мое общение с ним. Или вы переходите улицу в неположенном месте, или вам нужна какая-то справка, или, не дай бог, что-то у вас случилось, и вы каким-то образом вас обворовали, умер какой-то человек, которого вы знали, вы случайно оказались свидетелем какого-то события. То есть постоянно, я уже не говорю о людях, которые занимаются бизнесом, мелким, крупным, каким угодно, они постоянно общаются с представителем именно этого института, да, то есть именно с представителями милиции, Министерства внутренних дел. Они всего к нам, к народу. И поэтому, наверное, именно с них и нужно начинать реформу, в которой, безусловно, нуждаются и все остальные органы нашей власти.
Как подчеркивает «Газета.ру», реформировать МВД никто и не пытался, в отличие от армии и судебной системы.
Ежедневные сводки с театра милицейских действий, в которых сотрудники МВД фигурируют не как стражи общественного порядка и спокойствия, а напротив, как его нарушители и возмутители, привели к ожидаемой реакции – милицию распустить. Из блогов и кухонь это мнение вырвалось и в политическое пространство. Депутат Госдумы, член Генсовета «Единой России» адвокат Андрей Макаров заявил твердо и безапелляционно: «Модернизировать МВД, реформировать МВД невозможно, его можно только ликвидировать». Конечно, это лишь частное мнение, пусть и члена правящей партии. В то время как этот видный единорос предлагает ликвидировать МВД, другой, еще более именитый член той же партии, Юрий Лужков, присваивает начальнику московского ГУВД Владимиру Колокольцеву звание «почетный работник правоохранительных органов города Москвы» за заслуги в борьбе с преступностью и большой вклад в обеспечение правопорядка в городе. И то, и другое происходит на следующий день после того, как московский милиционер на глазах у своих коллег до смерти забивает случайного прохожего.
Светлана Лалаева считает предложение Макарова распустить МВД маловыполнимым.
Нам нужно понимать, кого мы будем набирать взамен. Я не уверена даже, что можно спокойно стоять, вот так, не имея никакого специального, если не образования, то подготовки, да, и хотя бы разводить потоки дорожные. И то, что, например, без специальной подготовки невозможно заниматься расследованием каких-то криминальных дел, это однозначно. Безусловно, такое количество людей, которые могут этим заниматься вполне профессионально. Если Макаров или кто-то другой знает ответы на эти вопросы, это прекрасно. Только бы это приветствовалось. Во всяком случае, предложение Макарова интересно, что человек предлагает, не знаю, глупость, нелепость, какую-то хорошую вещь, но он что-то предлагает конкретное. Честно говоря, по-моему, это первое предложение, более или менее внятно сформулированное, которое прозвучало за последние годы на эту тему.
Как отмечается в редакционной статье газеты «РУ», общество воспринимает милицию исключительно как политическую дубинку власти, дубинку, которая одним концом выполняет заказ дубаси любых недовольных, а другим кормится при негласном разрешении на то скудно оплачивающие охранительные услуги власти. При этом, продолжает газета «РУ», наивно предполагать, что можно, перефразируя поэта, милицию закрыть, слегка почистить, а потом опять открыть вторично.
Невозможно прекратить милицейский беспредел при сохранении беспредела у смежников, в прокуратуре, судах, тюрьмах, наконец. Невозможно честные милицейские без честных судейских, и далее везде. Невозможно милиция без страха и упрека в стране, где вся управленческая система, как ржой, разъедена коррупцией, мздоимством, кумовством, очковтирательством. Означает ли это, что ничего и не стоит предпринимать, чтобы изменить ситуацию в правоохранительных органах, что не стоит и затеваться с реформой? Нет, наоборот, начинать чистку милиции надо, и как можно быстрее.
Светлана Лалаева видит несколько практических шагов по реформированию МВД.
Я думаю, что то, что нужно сократить количество людей, работающих в органах внутренних дел, и сделать это очень существенно, потому что их много, так как везде у нас их много, силовых ведомств. Это точно. За счет этого повысить людям зарплату. Если вы когда-нибудь разговаривали с рядовым милиционером, с рядовым гаишником, вы не представляете, вы знаете, честно говоря, более оппозиционных речей я не слышала никогда ни от кого. Эти люди ненавидят власть, с которой они призваны защищать, так как, наверное, мало кто из нас. Просто потому, что они знают все ее пороки изнутри, и просто потому, что эта власть платит им слишком мало за то, чтобы они ее защищали. И если бы это касалось только защиты людей, которые сидят в Кремле или Белом доме, то, в общем, на это, наверное, было бы наплевать. Но проблема в том, что эти люди призваны защищать и нас с вами, да, общественный порядок. И поэтому это касается каждого из нас, и поэтому на это не наплевать. Мне кажется, сокращение довольно радикальное рядов МВД с увеличением заработной платы, всяческих выплат, чтобы люди рисковали, не думая о том, что их семьи, их дети останутся беззащитными, нищими, и просто, что их жены не смогут потом этих детей поднять, поставить их на ноги, дать им образование. Вот об этом эти люди думать не должны. Когда они почувствуют, что они защищены своим государством, своим обществом, да, в конечном счете милиция существует на наши с вами деньги, мы налогоплательщики, и, наверное, неплохо было бы и нам знать, куда идут наши деньги. Я думаю, что тратить их на нормальную, профессиональную милицию, это гораздо более разумно, чем содержать кучу чиновников, которые вообще непонятно, чем занимаются.
В редакционной статье газеты «РУ» подчеркивается, что реформа милиции, возможно, это наиглавнейшая, первейшая реформа, которую следует провести.
Модернизация милиции на сегодняшний день важнее инноваций, нанотехнологий и прочих городов солнца. Просто потому, что продолжение ее жизни и деятельности в нынешнем виде составляет реальную угрозу обществу, власти и самому государству.
Статья «О милицию распустить» в интернет издании газета.ру. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В Москве без четверти пять. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба исполнения наказаний частично признает свою вину за гибель юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Махачкале в результате нападения убит командир отряда милиции специального назначения МВД Дагестана. В Челябинской области арестованы трое подозреваемых в убийстве главы отделения фонда обязательного медицинского страхования региона Валерия Некрасова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Индийское 11 сентября. Год назад в теракте в Мумбаи погибли 166 человек.
Комментарии экспертов.
Золотой век. Цены на золото продолжают обновлять исторические максимумы.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн проводит поминки по небоскребу Газпрома в Санкт-Петербурге.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
После 2015 года количество коммерческих банков в России может сократиться более чем в два раза из-за ужесточения требований к минимальному размеру их уставного капитала. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сегодня минимальный уставный капитал вновь создаваемых банков должен составлять 5 миллионов рублей. Однако с начала 2010 года этот порог для всех из них, в том числе и действующих, вырастет до 90 миллионов, а с 2012 года до 180 миллионов рублей. Впрочем, и это еще не предел. Как заявил министр финансов Алексей Кудрин, через год он намерен подготовить законопроект, предусматривающий увеличение минимального капитала банка до 1 миллиарда рублей в течение 5 лет с момента вступления документа в силу. Это, согласно его прогнозу, приведет к сокращению количества действующих банков в стране с нынешних примерно 1100 до 500. Говорит депутат Государственной Думы, член Комитета по финансовым рынкам Павел Медведев.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки с капиталом больше миллиарда рублей открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка. Правда, 5 лет – это довольно большой срок. Если экономика будет успешно развиваться в это время, может быть, и относительно маленькие банки смогут капитализироваться. Но это потребует очень напряженной работы.
С тем, что новое ожесточение требований капиталом действующих в стране банков приведет в первую очередь к сокращению числа наиболее мелких из них, согласен начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Грандис Капитал» Денис Барабанов.
Такие планы были уже давно. Россия, Кудрин просто призвал их ускорить. Я думаю, что государство намерено стимулировать процесс объединения банков в России и стремиться к тому, чтобы многие так называемые карманные банки уходили с рынка. Это повысит конкуренцию и позволит создать дополнительный пласт средних и крупных банков в стране.
Какую долю в общем числе российских коммерческих банков занимают сегодня мелкие и средние кредитные организации? Денис Барабанов продолжает.
Это очень большая доля. То есть большинство российских банков – это как раз мелкие и средние банки. Большинство находится в регионах, и в каких-то регионах, особенно в тех, где имеется при крупном предприятии свой собственный банк, они имеют серьезное влияние на ситуацию. Но я думаю, что нужно учитывать, что Россия будет постепенно открывать свою финансовую систему для иностранцев. И когда они придут в страну, то мы должны быть подготовленными, и, соответственно, должна быть более высокая конкуренция между банками. Крупных банков, которые способны конкурировать с иностранными, очень мало, это порядка нескольких десятков таких банков.
Алексей Кудрин прогнозирует, что поэтапные решения об увеличении минимального размера капитала приведут к ускорению консолидации в банковском секторе, то есть активизируют процесс скупки крупными банками, мелких и средних. Однако Павел Медведев в этом сомневается.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков. Как сейчас это происходит со совсем маленькими. Сейчас ведь до конца этого года должны перестать существовать банки с капиталом меньше 90 миллионов рублей. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратное дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Схожее мнение и у аналитика компании «Грандис Капитал» Дениса Барабанова.
Я думаю, что, скорее всего, они будут просто ликвидироваться, потому что большинство из этих банков не представляет особенного интереса для тех, кто их может поглощать. То есть там будет очень серьезный процесс выбора, и мало что можно действительно поглотить.
Очевидно, что наращивать свои уставные капиталы действующим банкам придется за счет собственных усилий, и государство им в этом помогать не будет. В кризис, как напоминают эксперты, финансовые власти предприняли определенные усилия для поддержания стабильности банковской системы. Однако сейчас, по словам депутата Государственной Думы Павла Медведева, необходимость такой помощи уже отпала.
Я думаю, что то, что уже сделало государство для капитализации банков, вполне достаточно. Вопрос перестал быть острым. Он был острым от того, что нарастало количество плохих кредитов, а для того, чтобы плохие кредиты не разрушили банк, нужно, ну, как бы соломки подстелить, противовес этим плохим кредитам создать, и это и есть капитал. На макроуровне тот дополнительный капитал, который получили банки, кажется достаточен для того, чтобы уравновесить плохие кредиты. Это совсем не значит, что в каждом банке все благополучно, но в значимых банках, безусловно, благополучно.
Эту позицию финансовых властей страны подтверждает и министр финансов Алексей Кудрин.
Мы считаем, что самый сложный период кризиса мы прошли, поэтому наращивание капиталов банков за счет бюджета, думаю, уже перестает быть актуальным. И я думаю, что уже восстанавливаются рыночные механизмы капитализации банков через размещение ценных бумаг, IPO и другие.
Впрочем, инициатива руководителя Российского министерства финансов, похоже, оказалась весьма неожиданной для Центрального банка страны, главного регулятора национального банковского сектора. Как заявил агентству Рейтер его представитель Алексей Симоновский, вопрос о повышении минимальных требований по капиталу банков до 1 миллиарда рублей Центральный банк пока не рассматривал.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня из Таджикистана. По официальным данным, по разным делам, в эту страну с начала года приехали около 300 тысяч иностранцев. Власти республики всячески стараются развивать въездной туризм. Таджикские туроператоры участвуют в международных выставках, а общественные организации пытаются вовлечь местных жителей в регионах в туристический бизнес, рассказывает Малика Рахманова.
93% территории Таджикистана занимают горы. Вероятно, поэтому маршруты, знакомящие туристов с укладом жизни местных жителей, развиваются больше в горных районах. В Зиравшанской долине, где расположена цепь знаменитых Фанских гор, практика вовлечения местного населения в туристический бизнес существует уже не первый год. Рассказывает эксперт по экологическому туризму общественной организации «Германская служба развития» Валерия Тюменева.
Этот туризм, как бы, он больше для какой-то особой группы людей, которые интересуются культурой, традициями. Например, гостиницы, то есть не гостиницы высокого класса, а простые гостевые дома. Также это могут быть, например, люди приезжают в какой-то Кишлак, останавливаются в семьях, то есть останавливаются в каком-то доме у какой-то семьи, и вместе с ними, например, там смотрят, как готовится традиционная еда. Они могут помочь, например, собрать урожай, собрать улитку или яблоки. Также, например, если в Узбекистане до сих пор сохранили старые технологии ремесла, например, тут ковры по старым технологиям, еще старый станок предельный. И вот это вот интерес, то есть сохранившиеся традиции местности, вот это привлекательно.
По словам Валерии Тюменевой, тур, включающий проживание в семье, услуги гида, водителя и все другие расходы, обойдется примерно в $1500. Специалисты утверждают, для того, чтобы развивать подобные проекты, приносящие прибыль жителям горных районов, где нет никаких производств, а следовательно и работы, нужно приложить колоссальные усилия и суметь скоординировать действия всех участников туристической индустрии. Продолжает председатель Памирской экокультурной ассоциации Киргизбек Канунов.
Мы стараемся развивать туризм, который бы приносил максимальную пользу обществу, то есть горному региону. Мы со стороны ассоциации мы поощряем население работать с тем, что у них есть. То есть у них есть дома, где они могут принимать гостей. И со стороны ассоциации мы проводим проводим тренинги, помогаем им. У нас в пределах ассоциации имеется информационный центр. И по статистике, несмотря на кризис, число туристов в этом году как бы удвоилось, в два раза больше стало. Мы ожидали уменьшения.
Таджикистан всегда славился Памирскими и Фанскими горами. Известный пик коммунизма, ныне пик Исмаили Самани, 7500 метров над уровнем моря, привлекал альпинистов со всего мира. И по сей день альпинистские лагеря в Зиравшанской долине посещают любители экстремального туризма из России. Собственными силами туроператоры и местные жители не в состоянии обеспечить приезжих всем необходимым. Нужны большие деньги. Валерия Тюменева объясняет, что именно поэтому местные сообщества, занимающиеся туризмом, не рискуют организовывать экстремальные туры, а ограничиваются экокультурным туризмом, который поддерживается международными организациями. С помощью таких гуманитарных структур были выпущены туристические карты Памира и Зиравшанской долины с обозначением всех туристических объектов, пунктов связи и интернета, ресторанов и больниц. А в этом году Комитет по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана впервые за последние 10 лет выпустил туристическую карту всей республики с указанием парков, заповедников и других достопримечательностей страны. Карта на английском, русском и таджикском языках раздается туристам бесплатно. Для привлечения туристов туроператоры проявляют редкую фантазию. К примеру, в интернете можно наткнуться на объявления для любителей острых ощущений. Тур по горам Таджикистана – имитация наркотрафика. Фирма организовывает 7-дневное путешествие от границы с Афганистаном по горам на юг республики с пакетом мела или другого белого порошка, внешне напоминающим героин. К организации тура по желанию клиента подключаются милиционеры-актеры. С имитацией погони по горам, перестрелки, разыгрываются задержания и экскурсия в тюрьму. Такое удовольствие обойдется примерно в 3000 евро. Все путешествие может быть отснято на видео и смонтировано в качестве художественного фильма за дополнительную плату, рассказывает руководитель такой туристической фирмы Камариддин Шамсиев.
По желанию сюжет может быть любым. Там возможны путешествия по горам, альпинистские маршруты. То есть мы будем это имитировать.
В Таджикистане, по мнению экспертов, остается много барьеров для развития туризма. Несовершенство сферы услуг, отсутствие конкуренции среди авиакомпаний и административные нюансы. Однако теоретически туристический потенциал Таджикистана велик. Но развитие всех этих объектов требует значительных инвестиций и хорошего менеджмента. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Репортаж Малики Рахмановой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «История Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – отмена прямых выборов мэра в Нижнем Новгороде. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционная фракция «Право и справедливость» обвинила правительство Дональда Туска в...
Отныне глава местного самоуправления будет избираться из числа депутатов городской...
На улице Анкары, Стамбула и других городов вышли тысячи...
Американское командование базы угрожает обратиться непосредственно в посольство США.
Москва ведет переговоры с Парижем о возможной покупке...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.